В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Выборы в Верховную Раду на Украине. Лидируют блок Юлии Тимошенко и партия регионов Виктора Януковича. Начало осеннего призыва в российскую армию. Съезды «Другой России» и «Единой России», прошедшей и предстоящей. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, науки в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, начнем программу с репортажа из Киева, где идет подсчет голосов, поданных на досрочных выборах парламент страны. Пока, по предварительным данным, можно сказать, с большим отрывом лидирует блок Юлии Тимошенко и партия регионов Виктора Януковича. По информации, которая поступает из Центральной избирательной комиссии Украины, у блока Юлии Тимошенко уже более 33% голосов, у партии регионов около 31%. Третье идет «Наша Украина», «Народная самооборона», набирающая пока, еще раз напомню, это данные предварительные, 15,5% голосов. О ходе выборов, первых результатах и комментариях киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Явка избирателей на этих выборах ниже, чем на прошлогодних. Она составила около 60%. Наиболее активными были избиратели Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Здесь традиционно большинство голосует за оранжевых. Одни из самых низких показателей явки в Одесской и Херсонской областях, где в основном проживают приверженцы партии регионов. До конца дня Центральная избирательная комиссия Украины обещает обнародовать предварительные результаты голосования. После обработки почти половины протоколов лидирует оппозиционный блок Юлии Тимошенко. Однако, по данным результатов национального экзит-пола, опроса на выходе с избирательных участков, наибольшее число голосов, скорее всего, получит правящая партия регионов, немногим более 35%. В то же время блоку Тимошенко прогнозируют 31,5%, а пропрезидентскому блоку «Наша Украина. Народная самооборона» более 13%. Проходят в парламент также коммунисты и блок бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Среди преодолевших 3% барьер пока Центр избирком называет и социалистов. Накануне социологи давали им минимальные шансы на победу. Между тем, украинская оппозиция уже празднует победу. Лидер пропрезидентского блока Юрий Луценко убежден, что оранжевые смогли вернуть себе власть. В парламенте будет создано большинство блока «Наша Украина. Народная самооборона» плюс блок Тимошенко. Точка. Все, кто желает к нам присоединиться, имеют на это полное основание и получат полные политические преференции от такого шага. По словам Луценко, «Наша Украина. Народная самооборона» поддерживает выдвижение на пост премьера Юлию Тимошенко. Высокий результат ее блока называют одной из главных сенсаций выборов. Тимошенко заявила, что оранжевые готовы сформировать правительство за сутки-двое после официального оглашения Центр избиркомом итогов голосования.
Я намерена обратиться к президенту с предложением приступить к формированию коалиции в Верховной Раде всех органов власти на Украине, и я думаю, что мы в этот раз сможем показать высокий класс создания демократической коалиции в украинском парламенте.
Попытки оранжевых создать большинство в Верховной Раде после выборов в марте прошлого года из-за кадровых противоречий и предательства социалистов закончились провалом. Соцпартия в обмен на избрание своего лидера Александра Мороза спикером вошла в антикризисную коалицию вместе с партией регионов и коммунистами. По мнению некоторых экспертов, вопрос о прохождении в парламент социалистов и вероятной конфигурации большинства пока еще остается открытым. Партия регионов, судя по всему, надеется на возможность создания широкой коалиции. Лидер партии премьер Янукович заявил, что вскоре начнет по этому поводу переговоры. Мы будем приглашать наших партнеров к переговорам после того, как получим из Центра избиркома окончательные или предварительные результаты голосования. Считаю, что все партии, которые преодолели 3% барьер, имеют право вступить в эти переговоры, и мы будем этот процесс организовывать. За воскресными выборами следили около 3500 наблюдателей из 17 стран. Серьезных нарушений в ходе голосования они не зафиксировали и утверждают, что эти выборы отвечали европейским стандартам. Демократическими назвал состоявшиеся выборы и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с любым украинским правительством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В России сегодня начался осенний призыв на срочную военную службу. Тем, кто уйдет в армию этой осенью, предстоит отслужить 1,5 года. А со следующей весны солдаты-срочники будут служить 12 месяцев. Именно на это обстоятельство ссылаются правозащитники, прогнозируя проблемы при проведении осеннего призыва, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Ох, и непростым будет этот призыв», — вздыхают правозащитники, — «не в пример весенней кампании. И тогда уже в армию забирали не на 2, а на 1,5 года. Но ведь стоит потянуть до будущей весны, и служить придется еще на 0,5 года меньше», — говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
Ребята будут пытаться перевнести свой призыв на год, это естественно. Вот. А военные будут стараться призвать. Потому что с 2008 года увеличивается призыв где-то в 1,5 раза. А так как начинается демографическая яма, 90-91 год, там практически не было рождаемости, там не только мальчиков, там и девочек-то нету. Поэтому просто физически брать будет некого. И они это знают, и военные про это говорят. Ну и эти военные признают, и мы это подтверждаем, что с каждым годом все меньше и меньше годных по здоровью. На самом деле брать физически некого. Я думаю, будет что-то. Хорошо бы я бы ошибалась, я буду очень рада. Но мне кажется, будет. Потому что чиновники есть чиновники, планы им выполнять надо, просто они люди системы. Если они выбьются из этой системы, значит, они там работать не будут.
Правозащитники прогнозируют и облавы на студентов, и массу нарушений со стороны призывных комиссий. Но есть еще одно обстоятельство, на которое обращает внимание представители общественных организаций. Они опасаются, что слияние солдат-срочников двух призывов, тех, кто прошлой осенью ушел служить на 2 года, и тех, кого уже этой весной призвали всего на 1,5, приведет к росту дедовщины. По словам координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко, эта проблема беспокоит и военных начальников.
Военные на самом деле готовятся. На этой конференции в Хабаровске, которая проходила в конце августа этого года, с участием командования Дальневосточного военного округа, нам представили целый план мероприятий, которые они пытаются реализовать в частях, начиная от разделения призывов по военным частям, начиная с дополнительного обучения психологов, проведения различных сборов для командования инструктор-методических. То есть в армии эту проблему осознают. Но как это все будет происходить, совершенно непонятно.
Осенняя призывная кампания в России продлится до 31 декабря. И по словам начальника управления комплектования Генерального штаба военных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Константинова, за это время в армию планируется призвать около 130 тысяч новобранцев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине подсчитана половина голосов, поданных на воскресных парламентских выборах, лидирует блок Юлии Тимошенко, свыше 33% голосов. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко подал в отставку. В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На юге Афганистана убиты свыше 20 боевиков, сообщило командование сил НАТО. Израиль намерен сегодня освободить 87 палестинских заключенных, почти все они члены движения «Фатх». Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Недостаточно реальности. Такова ее тема. Журнал «Сеанс» о современном состоянии российского документального кино, какого документального кино не хватает в России. Что важнее, кризис морали и смысла или смена технологий? Авторское документальное кино и молодежное движение кинотеатр.док. Взгляд продюсера, режиссера, критика. Вот такие темы программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Ну а сейчас рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Михаил.
Посмотрим, о чем пишут сегодняшние газеты, и начнем с событий в Грузии. Ареста бывшего министра обороны страны Ираклия Акруашвили, который до ареста выступил с обвинениями в адрес грузинского президента Михаила Саакашвили, и эта ситуация, насколько я понимаю, развивается.
Да, вот газета «Время новостей» пишет: грузинская оппозиция, воспользовавшись скандалом вокруг ареста 27 сентября бывшего члена правительства Ираклия Акруашвили, чтобы активизировать борьбу против президента Михаила Саакашвили, Для координации своих действий оппозиция спешно создала Объединенный национальный совет. Вошедшие в его состав грузинские либористы не ограничились организацией протестов в Тбилиси и сегодня проведут такие же акции в Афинах. Оппозиционеры уже направили своих людей в Грецию, куда с визитом прибывает президент Грузии, которого противники именуют диктатором. И вот, например, «Независимая газета» пишет. Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал серьезно поговорить на Душанбинском саммите СНГ с президентом России Владимиром Путиным. И, судя по тому, что он анонсировал в субботу, выступив на открытии новой дороги в Кадорском ущелье, разговор вряд ли станет шагом к потеплению отношений. Президент Михаил Саакашвили фактически обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии, не исключив, что бурные политические события в Тбилиси, связанные с арестом экс-министра обороны, могут быть спровоцированы из Москвы. Такое умозаключение Саакашвили вывел из слов Путина, прокомментировавшего в пятницу внутриполитическую обстановку и состояние демократии в соседней стране.
Вероник, ну и давайте вернемся к выборам на Украине. Есть ведь интересные комментарии в российской прессе.
Да, мое внимание привлек комментарий Бориса Немцова, члена политсовета СПС, бывшего советника президента Ющенко. Этот комментарий опубликован в газете «Коммерсант». Вот что он пишет. «Почти совпавшие по времени выборы на Украине и в России позволяют снова сравнить пути развития двух стран. Украина напоминает несущийся по разбитой сельской дороге грузовик. В кабине три дальнобойщика – Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Время от времени они начинают вырывать друг у друга руль и ругаться, отчего грузовик подбрасывает на ухабах. Находящиеся в кузове 48 миллионов украинцев барабанят кулаками по кабине. Осторожнее, не дрова везете. Надрывая мотор, грузовик едет в сторону Европы. Самое главное, хотя водителей трое, дорога украинского грузовика одна. В этот момент в другом направлении едет другой большой груз. Более мощный и больше по размерам, плавно скользящий по ледяной трассе и управляемый одним водителем. Водителю никто и ничто не мешает. Включен обогрев, играет тихая музыка. В специально оборудованном кузове 140 миллионов выглядящих счастливыми россиян. Никто не стучит по кабине. Большой груз едет в сторону Минска. Есть одна проблема. Проблема – толщина льда, по которому несется фура, зависит от цен на нефть и газ. И если они упадут, то лед станет тонким, и машина провалится. Далее Борис Немцов отвечает на вопрос, почему одна страна... отвечая на вопрос, почему одна страна выбрала движение к демократии, а другая к авторитаризму, можно выделить три причины. Первая – это решенный на Украине и нерешенный в России вопрос идентификации. На Украине и на Востоке, и на Западе любой скажет, что Украина – европейская страна. В отличие от Украины, Россия вопрос о своей идентичности еще не решила. Тезис о евразийскости очень невнятный, позволяющий оправдывать все, что угодно. Единоначалие, единомыслие, фальсификации, коррупцию. Второе отличие. Россия остается страной ксенофобии и проблем с мусульманским югом. На Украине ничего этого нет, поэтому разрешение кризисов происходит куда более толерантно. И третье отличие. В России ностальгируют по империи, а на Украине испытывают к ней аллергию. Эти три фактора, продолжает Борис Немцов, и предопределили разную стратегию развития двух стран. Этим объясняется и разное отношение к выборам. Высокая явка на Украине связана с тем, что народ чувствует, от его выбора что-то зависит. В России же многие задаются вопросом, зачем ходить на выборы? Это заставляет власти отменять порог явки и графу против всех. А единственная интрига российских выборов – сколько партий, 4 или 5, будет представлено в Новой Думе?
Пишет Борис Немцов в газете «Коммерсант». Да. Спасибо, Вероника. Обзор прессы подготовила моя коллега Вероника Баде. Ну а сейчас о близящихся выборах российских, выборах в Государственную Думу, которые состоятся 2 декабря. В этих выборах примут участие около 50% избирателей. Партия «Единая Россия» возьмет на них 44% голосов, а всего в Нижнюю палату парламента пройдут 4 партии. На этом настаивали участники 3-го всероссийского медиафорума «Единой России», который завершился в минувшее воскресенье. За его работой следил наш корреспондент Карен Агамиров.
Для разминки напутствие генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.
Наш прогноз явки на выборы 2 декабря около 49%. Мы можем сказать, что меньше явка точно не будет, Больше вполне может быть. Даже ожидаемые изменения, смена президента не внушает большого беспокойства в политические настроения наших граждан. В Думе следующего созыва будет не менее 3 партий, а скорее всего будет 4 партии. По нашим расчетам, 44% голосов на выборах 2 декабря получит одна партия. Партия «Единая Россия». А это значит, что у нее будет как минимум 237 мандатов в Государственной Думе. Абсолютное большинство, то есть больше половины, это 226 голосов.
Место за столом занимает лидер «Единой России», председатель 4-й Государственной Думы Борис Грызлов.
Наша партия называет эту стратегию планом Путина и будет отстаивать этот план на выборах. Россия вошла в первую десятку стран по уровню экономического развития. Рост экономики за последние годы составляет около 7% ежегодно. Реальные доходы граждан увеличиваются на 10-12% в год. Россия выиграла право на проведение Олимпиады. Государство впервые за долгие годы осуществляет масштабные проекты в инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, жилищном строительстве, науке. Началась реализация демографического проекта. Граждане доверяют государству и хотят, чтобы проводимый курс, безусловно, был продолжен. Это результат первых этапов выполнения плана Путина.
С улицы слышен скрип тормозов. Проход заполнили товарищи в штатском. На медиафорум «Единой России» прибыл первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев.
Все эти планы, которые были предложены президентом и воплощаются в жизнь правительством, могут быть осуществлены только при сохранении действующего политического и социально-экономического курса. При условии, что в будущей Государственной Думе победу одержат те силы, которые будут работать на консолидацию, разделяя ответственность за ранее принятые решения.
Вопрос от регионов.
Будет реализован нацпроект по культуре. У меня 800 человек в отрасли, которые получают зарплату ниже прожиточного уровня. Но самое трагичное для меня заключается в том, что уборщица, монтировщик сцены будут получать такую же зарплату, как с высшим образованием специалист из библиотеки. Молодой актер, у меня сын получает зарплату, и его невеста 3000 рублей в театре. В какое самое ближайшее время можно рассчитывать, что и «Единая Россия», и правительство России осуществят один из самых важнейших национальных проектов России? Спасибо.
Ну, во-первых, мы вас, как молодого министра культуры, поздравляем и сочувствуем, потому что это очень тяжелая работа.
Медиафорум «Единой России». Партия Путина, план Путина. Многие видные единороссы задаются вопросом, а может ли Владимир Путин возглавить «Единую Россию»? Вот мнение одного из них. Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике Евгений Федоров.
Владимир Владимирович Путин – национальный лидер России вообще. И он впервые человек, который сформулировал перед российским народом четко цели, задачи. И реализация целей и задачи позволила нам начать менять всю нашу жизнь в сторону ее улучшения. В этом плане, если он пожелает быть членом партии «Единая Россия», я думаю, что все мои коллеги этому обрадуются.
А лидером партии?
Вы понимаете, конечно, может быть всем. То есть, по крайней мере, есть несколько формальных организационных моментов, которые позволяют национальному лидеру, так сказать, реализовывать свои возможности, качества и, прежде всего, идеологические качества и возможности. Среди них, наверное, есть и это. Я вам назову там несколько должностей или постов, или даже вообще можно их специальных не занимать, при этом оставаясь лидером и при этом оставаясь тем источником идеологии, если хотите, которая позволяет нам нормально развиваться.
Размышляет Евгений Федоров. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье в столице прошел и съезд оппозиционной коалиции «Другая Россия». На нем был избран единый кандидат от оппозиции на президентские выборы 2008 года. Им стал Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Кроме того, на съезде стало известно об очередной потере коалиции. О выходе из «Другой России» заявил лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Причина – несогласие с выдвижением единого кандидата на пост президента. На съезде оппозиции работал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Уже по традиции любое мероприятие «Другой России» сопровождается митингом пропрезидентских молодежных движений. Не обошлось без молодогвардейцев «Наших России молодой» и на съезде коалиции в концертном комплексе «Измайлова», единственном месте, в котором организаторам встречи удалось зарезервировать зал. Молодежь внутрь здания не пустили, и она в количестве чуть более сотни человек с флагами и плакатами в руках расположилась в 50 метрах от входа в концертный зал. Там и началось негласное соревнование, кто выкрикнет самый оригинальный слоган по отношению к лидерам и сторонникам «Другой России». Кричали и скандировали молодые люди под чутким присмотром ОМОНа и милиции. Съезд «Другой России» начали ровно в полдень. В зале насчитали около 500 делегатов из запланированных 750. Первым слово взял директор программ «Открытой России», а на съезде по совместительству член президиума Александр Осовцов.
Благодаря нашим мероприятиям в Россию вновь вернулась политика.
Следом за Александром Осовцовым к трибуне вышел лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов. Не успел он начать речь, как в зале вскочили три молодых человека и с криками «Не продавайте Россию Америке!» начали разбрасывать листовки. Провокаторов в считанные секунды скрутили нацболы и припроводили их к дежурным милиционерам. А Эдуард Лимонов, срываясь на хрипоту, начал свою речь.
Народ не готов. Большинство за Путина. Мы отвечаем. Не следует бесконечно ждать, когда большинство будет против Путина. Политические изменения в мире всегда совершаются политическими организациями.
Еще не началось голосование по единой кандидатуре на выборы президента, а ряды коалиции успели заметно поредеть. О своем желании покинуть «Другую Россию» заявил лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. Молодых революционеров не устроило решение коалиции выбрать одного кандидата на пост президента.
Наша позиция, что сегодня «Другая Россия» не является действительно в полной степени широкой оппозиционной коалицией, к сожалению. Выдвижение единого кандидата от «Другой России», мне кажется, поставит крест на возможности действительно договориться и выдвинуть конкурентоспособного кандидата. То есть мы эту идею поддерживать не будем.
Сегодня члены коалиции «Другая Россия» собираются подать списки своих кандидатов на выборы в Государственную Думу в Центр избирком. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что в федеральную тройку кандидатов в депутаты Государственной Думы России от «Другой России» вошли экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, лидер ОГФ Гарри Каспаров и руководитель нацболов Эдуард Лимонов, хотя один из кандидатов, Эдуард Лимонов, уже заявил, что не сомневается, что список зарегистрирован Центральной избирательной комиссией не будет. Вы слушаете «Радио Свобода». В 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». Долг милосердия, обязанность государства или миссия благотворителей – такова тема программы. В гостях у Анны Качкаевой, ведущей программы, врачи детского центра гематологии Галина Новичкова и Александр Мовчан, а также член попечительского совета фонда «Сохрани жизнь» Екатерина Шергова. А во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж о том, как депутат Государственной Думы Лебедев намерен в одиночку решить проблему столичных пробок, новости экономики, науки и в завершении часа спортивная панорама. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине подсчитана половина голосов, поданных на воскресных парламентских выборах. Лидирует блок Юлии Тимошенко почти 33,5%. На 3% отстает партия регионов премьер-министра Виктора Януковича. Чуть более 30,5% голосов. В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Госдуму 2 декабря. Согласно появлявшейся ранее в СМИ информации, его должны возглавить лидер «Единой России» Борис Грызлов и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. На юге Афганистана убиты свыше 20 боевиков, сообщило командование сил НАТО. В сообщении говорится, что бой с отрядом талибов шел минувшей ночью в провинции Гельмент. Тегеран выражает готовность помочь Вашингтону стабилизировать ситуацию в Ираке при условии, что США представят график вывода оттуда своих войск. Об этом заявил член высшего руководства Ирана Али Ларджани в интервью газете Financial Times. Американское командование в Афганистане обещает крупное вознаграждение за информацию о лидерах движения «Талибана» и «Аль-Каиды». В обнародованном сегодня в Кабуле заявлении командование обещает $200 000 за информацию, которая приведет к поимке 12 человек. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари намерен встретиться сегодня с военными лидерами Мьянмы в попытке убедить их отказаться от силовых методов разрешения конфликта в стране. На Мальдивских островах 7 человек арестованы по подозрению в причастности к недавнему теракту. В субботу в столице Мальдив, Мали, взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 иностранцев, граждане Великобритании, Китая и Японии. Израиль намерен сегодня освободить 87 палестинских заключенных. Почти все они члены движения «Фатх». Соединенные Штаты удерживают первое место в мире по масштабам торговли оружием. В отчете Конгресса США приводятся данные, согласно которым 42% оружия на мировом рынке американского производства.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости двух мегаполисов». Следующая у нас в эфире. Панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга устами моей коллеги Веры Володиной.
Москва. Знаменитый дом Пашкова открывается сегодня после почти 20-летней реставрации. Сын денщика Петра I построил этот дом 222 года назад. Позже его выкупили городские власти, и с 1861 года в нем разместились Румянцевский музей и публичная библиотека. На первой после открытия выставки будет представлена коллекция живописи, предназначенной для продажи на осенних торгах дома Кристи. Ее оценивают в $300 миллионов. Выставка не для широкой публики, но учащиеся художественных школ, вузов и научные работники смогут на ней побывать. Петербург. Сегодня в администрации Василеостровского района состоятся публичные слушания по застройке первой очереди порта и западной части острова, так называемой «намыв» территории на участке почти в 500 гектаров. Представители архитектурного сообщества Петербурга назвали «намыв» утопией. На рассмотрение общественности выносится временный регламент застройки. Эксперты Центра экспертиз ЭКОМ главными вопросами обсуждения на этих слушаниях считают высотность и плотность застройки, а также плотность транспортных потоков. Последнее – одно из основных возражений против намыва. Москва. 2 октября обманутые дольщики проведут пикет на Цветном бульваре у недостроенного здания комплекса «Женский центр», где год назад проходила всероссийская голодовка обманутых компанией «Социальная инициатива». Тогда голодовку прекратили под гарантии политических и общественных деятелей. Гарантии, как объясняет один из участников готовящейся акции Максим Харитонов, оказались пустыми. Даже там, где инвесторы готовы доплачивать для окончания строительства, им не дают этого сделать.
Мы можем рассуждать о каких-то решениях, да, по социоинициативе, даже по единственному объекту, по которому решить проблему проще всего. Это как раз по этому женскому центру. Это единственный объект, где инвесторы 100% готовы доплатить до завершения стройки, второй раз фактически доплатить, и чтобы получить свои площади. Значит, по этому объекту, как мы видим, ничего не решается. А что решается, будет решаться по другим объектам, где голая земля, нет стройматериала фактически, или существуют двойные продажи. То есть мы даже на этом объекте ничего не наблюдаем. Сразу говорим властям, что этот пикет не последний. Мы будем проводить его каждые 2 недели, собираться на этом месте. Как бы они нас не долбали, не сажали милицию, мы уже стали их об этом известны, потому что как бы их очковтирательство не пройдет.
Петербург. Еще одну неделю в Павловске будет открыта выставка «Завтрак на траве». Постмодернистские скульптуры 21 века выставлены в садике Марии Федоровны, где годами стоят шедевры ушедших эпох и все проникнуто духом старины. Выставка ландшафтной скульптуры продлится до 8 октября. Москва. Сегодня, в день 80-летия Олега Ефремова, будет открыта мемориальная доска на доме номер 6 по Тверской, где выдающийся актер и режиссер жил свои последние 17 лет. А памятный вечер в его честь пройдет в конце ноября, сразу после завершения реконструкции Чеховского МХАТа. Новости Москвы и Петербурга. 1 октября. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на весьма актуальную московскую тему. Депутат Государственной Думы, бизнесмен Александр Лебедев принимает вызов столичных чиновников. Он готов возглавить департамент стратегического развития дорожных магистралей, который создается в мэрии специально для него. Главный критик дорожной политики московских властей будет бороться с пробками на общественных началах и на собственные деньги. О том, как он намерен решить проблему, Александр Лебедев рассказал нашему корреспонденту Любови Чижовой.
Предложение разобраться с московскими пробками и навести порядок на дорогах Александр Лебедев получил на днях. В письме руководителя московского комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова говорится, цитирую: «В связи с вашими неоднократными заявлениями в СМИ по поводу актуальных проблем в сфере городского хозяйства Москвы, в частности, качества дорог и организации движения транспорта, носящими явно патриотический и гражданский характер, мы, посоветовавшись со своими коллегами, приняли решение предложить вам возглавить департамент, который создадим целенаправленно для реализации ваших проектов». Конец цитаты. Мэрия готова выделить Александру Лебедеву 25 миллионов рублей. Бизнесмен вызов принял, но от денег отказался. О том, как он собирается выстраивать отношения со своими давними оппонентами, московскими чиновниками, депутат рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я уже сейчас один ответ направил Бирюкову. Сообщаю, что приступил к работе на общественных началах и подписываюсь как ИО начальника департамента. Нам же ведь главное проверить, могу я исполнить то, что предлагал все эти годы, правильно?
Александр Евгеньевич, вот главная проблема московских магистралей, несомненно, это ужасные пробки. Реально от них можно вообще избавиться?
Конечно, можно. Для этого надо наделить департамент полномочиями от запрета точной уплотнительной застройки, там, где это очевидные тропы создает транспортные. К сожалению, почти везде, где они строят, они тромбируют кровеносные сосуды, блокируя улично-дорожную сеть. Это как бы стратегическое решение, да, такое же стратегическое решение все-таки развивать общественный транспорт, например, электрический. Есть так называемый комплекс логистических решений. Сюда же входит выделенная полоса для общественного транспорта и обучение граждан города не препятствовать общественному транспорту при проезде. Решение проблем парковок и стоянок. Другая система управления светофорами, современная. Запрет на передвижение грузовиков по городу в моменты, когда весь город как раз двигается, то есть в обычные рабочие дни. Использование – это тоже стратегическая компонента. Есть логистические, я бы сказал, тактические, есть стратегические. Использование московской железной дороги кольцевой, которую можно коммутировать достаточно легко и быстро с метрополитеном для расшивания имеющихся проблем метрополитена. Я вам могу еще перечислять там два десятка. Например, ограничить резко наружную рекламу в зоне видимости водителей. Она абсолютно их дезориентирует. У нас добрых там 20-30% людей, которые ездят по городу, они в нем плохо ориентируются. Они не видят ни дорожных указателей, ни названия улиц, а зато видят все время там, значит, разную бесконечную рекламу, которая их и дезориентирует, и приводит в том числе и к транспортным происшествиям. Конечно, этот департамент должен координировать работу ГАИ. Нужна специальная парковочная служба. Нужны ограничения административные, экономические на въезд в определенные части города. Вплоть до пешеходных, естественно, движений. Это можно делать там по будням, четным, нечетным, или там по будням, рабочим дням и так далее. Вот этот весь комплекс, который применен в крупнейших мегаполисах мира, от Каира, где живет там 40 миллионов человек, до Джакарты и от Лондона до Парижа, вот этот весь имеющийся опыт можно применить у нас. Вот в Дублине совсем недавно запретили, несколько лет назад, движение грузовиков. Сразу совсем другая жизнь наступила. Я думаю, не от хорошей жизни московское правительство делает мне такое предложение. И не только, не столько, чтобы меня погубить, задушить в объятиях, взять меня там, сделать простым чиновником и клерком. Это не так легко будет сделать. Я скажу, ребята, для того, чтобы нам наружную рекламу запретить, нужно федеральное законодательство менять. Поэтому вы меня оставьте пока. А я на общественных началах завтра приступаю к работе. Причем не боюсь никакой работы.
С чего начнете? Вот первая проблема, которую
начнете...
А вот прям
с полосы начнем. Потому что объяснить гражданам, что они иногда частные автомобилисты, а иногда пользователи общественного транспорта, надо. И нужно эти полосы выделенные начертить обязательно. И дальше приучать граждан не мешать общественному транспорту перемещаться. Второе, я то есть начну с простых вещей, которые, ну, наиболее очевидны. Думаю, что не очень сложно, с учетом позиции, кстати, одной из крупных партий по запрету наружной рекламы, продвинуть соответствующее законодательство на эту тему. На многих магистралях у нас, кстати, не хватает лежачих полицейских. Я собрал только около 100 заявлений от различных там граждан и групп граждан в городе, где нужны лежащие полицейские. Потому что у нас травматизм, аварии и, ну, колоссально мы к жизни относимся плохо, к собственной. Если они хотели надо мной так это подшутить, ну, посмотрим, что у них получится.
У Александра Лебедева почти научный подход к решению проблемы московских пробок. Он говорит, что у него есть 150 способов борьбы с заторами, которые в общей сложности потянут на 100 миллионов рублей. Московские власти предоставляют бизнесмену и депутату прекрасную возможность проверить на деле, можно ли победить столичные пробки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Научная панорама, следующая в нашей программе о последних событиях в мире науки, обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова.
Генетики из университета Копенгагена расшифровали новым методом митохондриальную ДНК сразу 10 сибирских мамонтов. По разработанной методике ДНК выделяли из волос животных. Обычно ДНК вымерших животных получали из костей. Волосы считались недостаточно богатым источником наследственных молекул. Однако датские исследователи применили разрезание ДНК на фрагменты, их размножение и повторную сборку, в которой использовалась специально созданная для этого компьютерная программа. По мнению ученых, новый метод дает некоторую надежду на прочтение полного ядерного генома мамонта. Международная группа антропологов получила подтверждение, что найденные в Индонезии останки низкорослых древних людей являются новым видом, а не результатом заболевания представителей уже известных видов. Кости взрослых особей ростом около метра и возрастом около 18 тысяч лет были обнаружены на острове Флорес в 2004 году. Ученые выделили их в новый вид «человек флоресский» – «Homo floresiensis» и на профессиональном жаргоне стали называть хоббитами. Однако вскоре некоторые антропологи начали причислять хоббитов к современным людям «Homo sapiens» или к неандертальцам, больным наследственным заболеванием. Но последнее исследование показало, что кости рук хоббитов сформированы совершенно иначе, чем у известных двух видов и напоминают кости древних гоминид. Американские астрофизики из университета штата Мичиган обнаружили необычную галактику с длинным хвостом из газа. Галактика, получившая название ESO-137001, имеет хвост длиной по меньшей мере в 200 тысяч световых лет, вдвое превышая размер нашей галактики. Интенсивное рождение звезд, обнаруженное при исследовании хвоста, показывает один из путей появления внегалактических звезд, которых иногда называют звездами-сиротами. Процесс звездообразования в нем происходит, по мнению ученых, в течение 10 миллионов лет. Американские медики из университета Питтсбурга провели исследование распространенного в развитых странах заболевания – анорексии. Это расстройство пищевого поведения, вызывающее сильное истощение, обычно поражает женщин. В обследовании 16 женщин-аноректиков и контрольной группой 16 здоровых женщин было установлено, что больным еда кажется безвкусной. Тогда ученые изучили у подопытных деятельность участков мозга, имеющих отношение к распознаванию вкуса. У аноректиков активность этих участков при приеме пищи оказалась значительно ниже, чем у здоровых испытуемых. Таким образом, по мнению ученых, анорексия имеет не только психологические корни, как было принято считать прежде.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве без четверти час. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине подсчитана половина голосов, поданных на воскресных парламентских выборах. Лидирует блок Юлии Тимошенко свыше 33% голосов. В Москве сегодня открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На юге Афганистана убиты свыше 20 боевиков, сообщило командование сил НАТО. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари намерен встретиться сегодня с военными лидерами Мьянмы. Израиль сегодня освободит 87 палестинских заключенных, почти все они члены движения «Фатх». Скончался президент Республики боснийских сербов Милан Елич. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как обычно, в это время у нас в эфире экономическая панорама. С последними событиями в мире экономики нас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Размер базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, увеличивается в России с 1 октября с 900 до 1260 рублей в месяц. Предполагается, что в результате этого средний размер пенсии в стране вырастет на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц или в пересчете по текущему курсу 56 долларов. Объемы кредитования в России в настоящее время увеличиваются самыми высокими темпами за последние 15 лет – на 2-3 триллиона рублей в год, заявил в интервью телеканалу «Россия» вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Вместе с тем он отметил, что сейчас российские компании и предприятия в западных банках могут брать более дешевые кредиты, чем внутри страны. На Западе, по словам Алексея Кудрина, средняя инфляция составляет от 3 до 4%. Соответственно, займы там можно получить по ставке от 5 до 7% годовых. В России же средняя ставка по кредитам составляет 10%, на 1% выше, чем инфляция. Пошлина на экспорт нефти из России с сегодняшнего дня увеличилась до нового рекордного уровня – 250 долларов 30 центов за тонну. Это почти на 26,5 долларов выше действовавшей ранее ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В июле-августе 2007 года средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 71 доллар 60 центов за баррель, или 524 доллара за тонну. С начала 2007 года в России было выявлено более 1300 преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, общий ущерб от которых составил более 36 миллиардов рублей, говорится в материалах Департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел страны. По текущему обменному курсу это почти 1,5 миллиарда долларов. Россия к 2010 году выйдет на первое место в Европе по объемам продаж автомобилей, заявил председатель Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты страны Александр Борисов. По данным за 2006 год, Россия по этому показателю занимала 4-е место в Европе и 7-е-8-е в мире. Доля автомобилей российских марок в общем объеме продаж в стране, согласно прогнозу эксперта, к 2010 году составит 23% в штучном и 10% в денежном выражении. Курс доллара на сегодня 24 рубля 95 копеек, на 1 копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 35 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Обзор спортивных событий минувшего уикенда я начну с чемпионатов мира, как завершившихся, так и еще продолжающихся. Так, в Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира по фехтованию. Вчера там был разыгран второй комплект наград у мужчин-раперистов. Золотую медаль выиграл немец Петер Йопих, серебряную итальянец Андреа Бальдини. Бронзовые получили еще один представитель Германии Бенджамин Клейбринг и Лэй Шен из Китая. На чемпионате мира по регби завершился групповой этап. В воскресенье заключительные матчи провели команды группы D. Франция выиграла у Грузии 64-7, Аргентина у Ирландии 30-15. Таким образом, полностью определен состав пар 1/4 финала. И 6 октября в Марселе сыграет Австралия с Англией, а в Кардиффе Новая Зеландия с Францией. И 7 октября в Марселе встретятся сборные ЮАР и Фиджи, а в Сен-Дени, пригороде Парижа, Аргентина и Шотландия. 15-м чемпионом мира по шахматам стал Виши Ананд из Индии. В последнем туре чемпионата мира в Мехико он сыграл в ничью с венгром Петером Лека и набрал 9 очков. На очко отстал 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник, выигравший у Левона Араняна из Армении, и представляющий Израиль Борис Гельфанд. Он сыграл в ничью с россиянином Александром Морозевичем. В следующем году, в соответствии с классической системой розыгрыша шахматной короны, Крамник проведет с Анандом матч-реванш в попытке вернуть себе чемпионский титул. Женская сборная Германии по футболу отстояла титул сильнейшей в мире, завоеванный 4 года назад. В финале мирового первенства в Китае она в воскресенье выиграла у команды Бразилии со счетом 2-0. Во встрече за 3-е место американки одержали убедительную победу над футболистками Норвегии 4-1. 15-й этап чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Японии выиграл лидер первенства пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Хейки Каваланин, впервые в сезоне заработавший подиум для команды «Рено». Третьим финишировал Кими Райконен на «Феррари». Перед двумя заключительными этапами Хэмилтон в общем зачете опережает своего напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо, действующего чемпиона мира, который не добрался до финиша на автодроме Фудзи, уже на 12 очков, 107 против 95. Райконен по-прежнему третий, у него 90 очков. В Кубке конструкторов, которая досрочно выиграла Феррари, у победителя теперь 170 очков. На втором месте идет BMW 92 и на третьем Рено 51. Чемпионат мира по шоссейным велогонкам завершался в воскресенье мужской групповой гонкой на 267 километров. И в ходе этой гонки мой коллега Олег Винокуров связался с находящимся на трассе президентом Союза велосипедистов России Александром Гусятниковым. Еще не знаю, чем закончится эта гонка, тем не менее Гусятников высоко оценил выступление россиян на этом чемпионате.
Но насколько, вот, на ваш взгляд, по итогам этого чемпионата можно судить об олимпийских перспективах тех или иных стран, ну, в том числе и России?
Ну что, все, в общем-то, здесь, ну, по-разному. Конечно, Италия, там, Испания, Германия, прежде всего, медальные амбиции. Ну, в общем-то, может быть, впервые в этом году мы тоже пытаемся выстроить, вот особенно в сегодняшней гонке, тактику по завоеванию медали. А насколько получится, сказать трудно, но такой дружной команды с таким апломбом, я думаю, что у нас еще не было. Даже в те времена, когда нам Конышев привозил медали, и то, ну, трудно было, наверное, сказать, что так с единым мнением, единодушно были настроены гонщики. К тому же, может быть, это еще их подхлестывает, и то, что ведет их в гонке непосредственно вот наш знаменитый Дмитрий Конышев.
Благодаря чему вот такой произошел прогресс? Я не знаю, участие команды Тинькофф, может быть, в протуре, или что еще? Вот какие причины того, что, вот вы говорите, впервые такая хорошая сборная у России?
Я думаю, что в первую очередь меняется мнение, отношение к государству. Опять же, те отношения, которые с гонщиками выстраивает федерация. Постоянные разъяснения, объяснения сложившейся ситуации, политической обстановки. И первые слова, которые, например, мы услышали от гонщиков, когда они приехали, они сказали: а мы на четвертом месте в генеральной классификации, в основной протуре. Такого никогда в истории не было. Очень приятно, когда они следят и борются за очки, которые дают нам генеральную классификацию, по которой идет отбор на Олимпийские игры. На сегодняшний момент мы, в общем-то, так довольно-таки твердо стоим, чтобы выступать полным составом, максимальным составом на Олимпийских играх. Вот гонки на время у нас два гонщика и два гонщика в 15 нациях. Это очень приятно. Вот, и вот сегодня групповая гонка, индивидуальная ее называют, ну, в России ее чаще называют групповая, когда стартует 199 человек. С самого начала гонки кто-то смотрел, наверное, видел, что впереди был наш гонщик Колесников, и сейчас вот, судя по тому, где они какие позиции в группе занимают, видно, что держат все на контроле. Вот. Но если говорить о женщинах, то Бубненкова показала лучший результат за всю российскую историю в чемпионатах мира в этой дисциплине. Четвертое место, и в такой двойной жесткой борьбе можно было даже, может быть, если бы где-то поберегла силы, могла побороться и за медаль смело.
В итоге та тактика завоевания медали, о которой рассказал Александр Гусятников во время гонки, оказалась правильной. Александр Колобнев ушел в отрыв за несколько километров до финиша вместе еще с четырьмя гонщиками и закончил гонку вторым, вслед за итальянцем Паоло Беттини, который второй раз подряд выиграл чемпионат мира в этой дисциплине. Третье место занял немец Штефан Шумахер. Таким образом, в обоих мужских видах программы действующим чемпионам мира удалось сохранить титул, поскольку ранее второй подряд победу в гонке с раздельного старта одержал швейцарец Фабиан Кончелара. Ну а для российских гонщиков это самый большой успех. Ранее, в 1992 году, когда сборная России выступала на чемпионате мира, Дмитрий Конышев выиграл бронзовую медаль. Ну и из других соревнований в воскресенье отмечу еще чемпионат Европы по волейболу среди женских команд, который прошел в Бельгии и Люксембурге. В финальном матче сборная Италии одержала победу над командой Сербии 3-0. Бронзовые медали завоевали российские волейболистки, обыгравшие в матче за третье место соперниц из Польши 3-1. И теперь о последних событиях на футбольных полях. В российской премьер-лиге 4 матчами завершился в воскресенье 25-й тур. Томь выиграла у Кубани 2-0, Сатурн и Москва сыграли в ничью 0-0. Ничейный исход был еще в одном матче. Динамо крылья Советов 1-1. Ростов на своем поле уступил Спартаку из Нальчика 0-1. Положение в группе лидеров таково. Впереди Зенит 49 очков. На втором месте идет московский Спартак 46. У Москвы 43 очка. Далее следуют ЦСКА и Сатурн. Они набрали по 38. Три клуба, выступающие в Лиге чемпионов, одержали в 8-м туре английского чемпионата гостевые победы с одинаковым счетом 1-0. Арсенал выиграл у Вестхэма, Манчестер Юнайтед у Бирмингема, Ливерпуль у Уигана. В активе Арсенала стало 19 очков. Далее следуют клубы из Манчестера. У Юнайтед на 2 очка меньше, у Сити, который одержал победу над Ньюкаслом 3-1, на 3. Ливерпуль набрал 15 очков, но, как и Арсенал, он имеет матч в запасе. И вновь понес потери вице-чемпион Англии Челси, сыграв на сей раз в ничью с Фулхемом 0-0 и имеющий 12 очков. Без поражений в Бундеслиге Германии идут Бавария и Шальке 0-4. В субботу мюнхенский клуб взял верх на поле Байер 1-0 и имеет теперь 20 очков. В активе Шальке 0-4, который с таким же счетом одолел дома Герту, на 4 очка меньше. И на третьем месте с 15 очками идет Карлсруэ, победивший Боруссию 3-1. На лидирующие позиции в итальянской серии А вышел чемпион страны Интер. Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов взял верх в гостях над Ромой 4-1 и набрал 14 очков. На очко меньше имеет Ювентус, который победил в дерби с Торино 1-0. И на третьем месте с 12 очками идет Фиорентина. В шестом туре она на чужом поле выиграла у Ливорно 3-0. Лидеры испанского чемпионата в шестом туре одержали победы с одинаковым счетом 1-0. Мадридский Реал и Валенсия играли в гостях. Реал с Гетафе, Валенсия с Рекреатива, а Вильяреал дома с Атлетиком и с Бильбао. 16 очков, по 15 набрали Вильяреал и Валенсия. На очко меньше в активе Барселона, одолевший Левант, на его поле 4-1. 3 гола записал свой актив новобранец каталонского клуба Тьерри Анри. Ну вот таковы события минувших выходных. А сегодня будет немного соревнований. Это прежде всего баскетбол, женский чемпионат Европы, фехтование, чемпионат мира в Санкт-Петербурге и несколько мужских и женских теннисных турниров, которые стартуют в Европе и Азии. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня про спорт рассказать.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, наш обозреватель о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Правосудие». Год после Кандапоги. Чему научились российские правоохранительные органы? Кто остановит волну ксенофобии? Такова тема программы. В студии «Радио Свобода» член комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Темелжан Каландаров и замдиректора Центра «Сова» Галина Кожевникова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклий Афруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Белоруссии связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
СПИД, туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».